молодой рыбак в море синее ушел за удачей. Ему ветер друг, ему холод нипочем.
Но, наконец, мы встретились, Нелли.
Наконец-то. Вот всегда так. Вот даже в твоих мыслях я занимаю самое последнее место.
Неправда, Нелли. Ты... всегда на первом месте. Только моя голова поставлена задом наперед. Послушай, Нелли, мне нужно сказать тебе одну очень важную вещь. Я очень тебя люблю. 100 раз я говорил тебе эти слова, а оказалось, что так оно и есть на самом деле. Вот ведь какая... интересная штука. Ты мне веришь?
Верю. Я тебе верю, Тиль. Только все у нас с тобой как-то нескладно получается, правда? То я тебя сижу, все жду, что у дома-то. А то бегаю за тобой по всей Фландрии.
Конечно, нескладно. А почему у нас должно быть все складно?
Да.
Чем мы хуже других?
Да. Тиль, знаешь, что я тебе скажу? Ты люби кого хочешь. Кого хочешь, только возвращайся домой живой. Тиль, милый Тиль, я так давно жду тебя. Мои глаза устали смотреть на дорогу. А мое сердце сжалось в комочек. Когда ты придешь к своей Нелли? А? Тиль, пойдем домой. Ну, пойдем домой, Тиль. Пойдем домой. Пойдем домой, Тиль.
Да-да. Сейчас пойдем.
Ты меня опять обманываешь, да?
Нет, правда. Только тут у меня
одно небольшое дело.
Ага.
Но это недолго. Прощай.
Прощай. Прощай. Прощай.
Он давно меня звал к себе, Захаров, и он мне очень нравился. Его спектакли, вот «Юнон» и «Тиль» я смотрел, я видел «Доходное место запрещенное», я видел «Разгром» с Жигарханяном. Кстати, Марк Анатольевич вот недавно с Урмасом Оттом по телевидению, Урмас Отт говорит, «Но вы режиссер номер один?» Он говорит, «Нет, я вхожу в пятерку». Вот это его щепетильность такая, деликатность. А я считаю, что он режиссер номер один. Уж я прошел всех провинциальных режиссеров, половину столичных, киношных. Понимаете, это удивительный человек. Это, ну, то, что у него талант, это ну, талант как деньги. Или есть, или нет. У него есть. Это одно. Но этого мало. Он работоспособный, как три вала. Он работает, по-моему, и во сне, и ночью, и утром, пока он не найдет, значит, решение спектакля. Теперь, в чем его уникальность? Хороших артистов много. И в России много, и в провинции, и в Москве, и в Голливуде. А хороших режиссеров на весь мир раз-два и обчелся. Любимов, который, пусть не обижается, меньше, чем Эфрос, силен в содержании, но силен в форме. Так вот, Захарову Бог дал или кто, где он это взял? Он совместил невозможное. Он разбирает произведение и ищет самую яркую форму, через которую содержание должно дойти, значит, до мозгов или до сердца зрителей. Я у него вот, пожалуйста, Потапыч, Потапыч, это десятая роль там. Сначала я не хотел играть, вроде как в массовке. Теперь мне эту роль попробуйте отнять. Я говорю, как вы это увидели? Я же не похож на Потапыча. Я в основном генералов, там, герцогов. Нет, я вот вас заметил, говорит, вот вы какой-то. Возьмите все его фильмы. «12 стульев», «Формула любви». Тот самый барон Мюнхгаузен, «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт» и «Дракон». Посмотрите, его по первым же кадрам можно узнать, как, что это Захаровское. Ну вот как узнаешь, что это Моцарт, а не Чайковский, например. Ну я узнаю. Ну и кто немножко музыкален, узнает, что это Верди, но не римский Корсаков. Вот так, это Захаровское. Поэтому еще у него замечательное качество, оно было только у Георгия Александровича Товстоногова. Он коллекционирует труппу. Он как скупой коллекционер, вот собирает марки или картины, вот он собирает по крошечке вот, людей, и он ими дорожит. Чудесная молодежь в театре. Я не хочу всех перечислять, потому что я могу кого-то забыть и кого-то обижу. Но поверьте мне, что вот все ребята, и девушки, и пожилые, и средние, хорошая труппа. Он для театра как органы для человека. Вот он позвоночник этого театра, конечно. И позвоночник должен быть здоровый. И он сердце этого театра. Потому что сердце театра бьется, пока бьется его сердце. И он легкий этого театра, потому что театр дышит его спектаклями, и зритель дышит. Поэтому, но поскольку он занимается многим, он не только чудесный режиссер, он необычайный полемист, публицист, очень острый, он философ, он преподаватель замечательный. Он очень тонкий и смелый политик. Ну, одному человеку трудно, надо иметь два сердца. Поэтому я хочу ему пожелать, чтобы он поберег себя. Вы всегда вот говорите мне тоже, вот вы берегите себя. Вот я вам говорю, берегите себя, пожалуйста. Потому что ваше здоровье и ваша жизнь это уже не ваше личное достояние. Как бы вы ни... Это только отчасти ваше личное. Это здоровье и жизнь театра Ленкова.
Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью. Ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде блаженство темное зовешь. Ты негу жизни узнаешь, ты пьешь волшебный яд желаний. Тебя преследуют мечты, везде воображаешь ты приюты счастливых свиданий. Везде, везде перед тобой твой искуситель роковой. Тоска любви Татьяну гонит, и в сад идет она грустить. И вдруг недвижный очи клонит, и лень ей далее ступить. Приподнялась грудь, ланиты мгновенным пламенем покрыты, дыханье замерло в устах, и в слухе шум, и блеск в очах. Настанет ночь, луна обходит дозором дальний свод небес, и соловей во мгле древес напевы звучные заводит. Татьяна в темноте не спит, и тихо с няней говорит. Не спится, няня, здесь так душно. Открой окно, да сядь ко мне. Что, Таня, что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. О чем же, Таня? Я, бывало, хранила в памяти немало старинных былей, небылиц, про злых духов и про девиц. А ныне все мне темно, Таня. Что знала, то забыла. Да, пришла худая череда. Зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ли ты влюблена тогда? И полно, Таня, в эти лета мы не слыхали про любовь, а то бы согнала со света меня покойница-свекровь. Да как же ты венчалась, няня? Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне 13 лет. Недели две ходила сваха к моей родне, и, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страха. Мне с плачем косу расплели, да с пеньем в церковь повели. И вот ввели в семью чужую. Да ты не слушаешь меня. Ах, няня, няня! Я тоскую, мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты нездорова. Господь помилуй и спаси. Чего ты хочешь? Попроси. Да, я краплю святой водою. Ты вся горишь. Я не больна. Я, знаешь, няня, влюблена. Дитя мое, Господь с тобою, и няня девушку с мольбой крестила дряхлой рукой.
То, что вы услышите сейчас, это хроника трагического происшествия. Это хроника пожара в доме актера, который случился 14 февраля 1990 года.
Была еще эпидемия гриппа, поэтому у меня дома болели все абсолютно, у всех была высоченная температура. И вот раздается звонок, подходит зять к телефону и так как-то растерян смотрит на меня и говорит: «Вы знаете, звонят из дома актера, что там пожар, но вам просили не говорить». И тут, значит, я вскакивает за мной зять больной. Мы выбегаем во двор. У него не заводится машина впервые в жизни. Мы с ним выбегаем на Петровку. Я в прострации, он останавливает машины. Никто не везет. Тогда выхожу я на дорогу, машинально протягиваю руку, останавливается машина. И, видно, увидев мое лицо, нас сажают в машину. И практически мы живем на Петровке, значит, мы огибаем через центр буквально секунды и оказываемся на Тверской, на тогдашней улице Горького, едем вверх, и уже издалека я вижу много машин пожарных, много. Но это как бы не глаз видит это, но не акцентирует, а вижу только одну машину скорой помощи. Вот это почему-то был акцент. Нас не пускают близко, потому что там уже отцеплено. Я выхожу из машины, и навстречу из какой-то машины идет человек, ну вот явно начальник, в ратиновом пальто такой какой-то, и я кидаюсь к нему, значит, что? Он мне говорит, ну что, а кто вы? Я говорю, вот я директор. Вы знаете, тогда же вообще, это сейчас, ну, очень многие меня знают, все время, а тогда же кто такая? И вообще, что такое дом актера? Как ни странно, все это изменилось. И он говорит, ну что, горит... перекрытие деревянное, горит хорошо. Я говорю, а там никого нет? Он говорит, думаем, что никого. Нам кажется, мы всех вывели. Я говорю, а кто-нибудь пострадал? Он говорит, вот что выбросился из окна кто-то. Сейчас его увезли на опознание. Вот это то, что я узнаю до входа в дом. Я вхожу в дом. Не могу вам сказать, кто. Помню только одного человека, это дежурная, которая в этот день дежурила, Анна Романовна, по-моему, Сальникова, которая дежурила в этот день наверху пожарные. Значит, она сидит внизу, а рядом еще сидят люди, и ходят какие-то два мужчины с блокнотиком, которые подходят, спрашивают, записывают, и бегают пожарные. Даже тогда не очень бегали, тогда как-то еще... Наверх меня уже не пускают, и мы сидим в гардеробе. Вот тогда я уже это много рассказывала, поэтому скажу только коротко. Где-то через часа два я понимаю, что вот возвращаюсь, вдруг в голове возникает Чехов, «Три сестры», сцена пожара. И то, что мне всегда казалось совершенно каким-то нежизненным и нереалистичным, и вдруг становится, вот я вижу, что вот Чехов описал вот это наш день. Там пожар, и мы все сидим. Сидим и ждем, только спрашиваем, ну а чего там? Там вот то-то сгорел, то-то. Где-то уже среди ночи слышим очень сильный стук, сильный удар какой-то, как мы поняли потом. Именно в это время кусок крыши шестого этажа, такой серединный кусок, упал на пятый этаж. Ну, этого мы не знали. Льется вода бесконечно, поэтому, значит, где-то часа в три мы с Ирой Дакшицей решаем поехать ко мне домой и взять сапоги, потому что ходить по дому трудно.
Еще ничего не вывозили? Вы не думали о том, что нужно вывозить мебель?
Во-первых, ничего. Это даже мысли никакой. Мы не знаем даже, что происходит.
Архивы, абсолютно. Ничего.
Вообще никаких мыслей. Вообще никаких. Мы едем домой, одеваем сапоги, ходим. И опять сидим, вот так вот сидим. Но, честно говоря, понять масштаб был тогда невозможно.
Продолжение «Хроники пожара» в Центральном доме актера 14 февраля 1990 года в изложении директора дома актера Маргариты Александровны Эскиной слушайте в следующей нашей передаче, ровно через неделю.
Иван Иванович Городулин.
Доктор,
честь имею!
Хорош! Каким ветром? Какой бурей?
Ветром, который у меня в голове, бурей страсти, которая бушует в моем сердце.
Очень мило с вашей стороны. Забыли меня, брошенную, покинутую.
А где же он, тот несчастный, который покинул вас?
У меня к вам дело.
Ну, слушаю вас, Клеопатра Львовна, слушаю.
Моему племяннику нужно...
Так, ну что нужно вашему племяннику? Курточки, пантолончики, ботиночки, говорите,
мой
говорите.
Мой племянник совсем не ребенок, он очень милый молодой человек.
А, ну тем лучше для него, хуже для меня.
Ему нужно место.
Так, и какое прикажете?
Ну, разумеется, серьезно, у него отличные способности.
Жаль, с отличными способностями на сегодня все места уже заняты. Одно место Бисмарком, а другое, это вот, да.
Поссоримся! Говорите, есть ли у вас в виду место?
А, ну для вас найдем, Клеопатра. Клеопатра, найдем.
Жорж!
Так, ну что, служите?
Служил, теперь не служу.
Да?
Умений какой охоты.
Чего?
Умений не дал Бог. Надо иметь очень много различных качеств, у меня их нет.
Ну, мне кажется, нужен только ум, да охоту работать.
Ум? Да что толку? Сколько ни трудись, век будешь канцелярским чиновником. Чтобы выслужиться, человеку из протекции нужно совсем другое. Первое, не рассуждать.
Так.
Смеяться, когда начальство вздумает сострить.
Так.
Думать и работать за начальника, и в то же время убеждать их со всевозможным смирением, что я, мол, глуп, что так. Это вам самим угодно было приказать.
Ну-ну.
Кроме того, нужно иметь ряд лакейских качеств. Конечно, в соединении с известной долей грациозности. Например, вскочить и вытянуться так, чтобы было подобострастно и неподобострастно. И холопски, в то же время благородно. Если вас начальник пошлет куда-нибудь, нужно уметь производить легкое порхание. Нечто среднее между галопом, марш-марш и обыкновенным шагом. Я вам сейчас того половина не сказал, что нужно знать, чтобы дослужиться до чего-нибудь.
Да, ну все это вы очень хорошо говорите, это очень важно. Но это все прежде было, а сегодня у нас все другое.
Что же не видать этого другого? Все бумага. Бумага! Целые стены, целые крепости из бумаг!
Ну вот, крепости из бумаг, это хорошо, вот.
Я очень рад, что вы сочувствуете моим идеям, но как мало у нас таких людей.
Вот и это вот мало, это тоже хорошо, да. Слушайте, одолжение можете сделать?
Извольте,
да, вот это можете все на бумаге написать, да?
Стоит ли говорить?
А то завтра спич за обедом говорить, думать, решить некогда.
Да извольте, я с удовольствием, ведь... Дайте.
Так, ну.
Дайте мне такую службу, где я мог бы лицом к лицу встать с моим меньшим братом. Дайте мне возможность самому увидеть его насущные нужды и удовлетворять им скоро и сочувственно.
А это вот туда с братом, это тоже, давай. Ну что место-то нужно, смотрители или эконом, а?
Господи, куда угодно, но с одним условием. Чтобы моя работа приносила действительную пользу, чтобы она увеличивала количество добра, необходимого для благосостояния. Переливать из пустого в порожнее, считать это службой и получать отличие, я не согласен. Вы хотите, чтобы я все это записал?
Завтра заезжайте ко мне, часов в 12, я вас буду ждать. Нам такие люди нужны, давайте,
Прозвучала сцена из спектакля «Мудрец» по пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты» с участием Инны Чуриковой и Александра Збруева. Сегодня в нашем театральном вечере о Марке Захарове говорит актер Виктор Раков.
Я всегда безумно любил фильмы Марка Захарова. И первая моя большая работа оказалась как раз в его фильме «Убить дракона», где я играл роль Генриха. И следом за Генрихом в театре одна из первых моих больших работ, роль Егора Глумова в спектакле «Мудрец». Это было уже довольно давно. И потом последовали еще и другие работы и в кино, и в театре. Я очень люблю театр Захарова. Я очень люблю Марка Анатольевича. И от всей души желаю ему творческих, новых творческих свершений. А на сегодняшний день еще и здоровье. Марк Анатольевич, я и молодежь, и среднее поколение, и самые молодые, и старшие, все мы вас очень любим. И желаем вам здоровья и процветания нашему театру.
Целуйте ручки. Ваше дело улажено.
Я вас не просил.
Куда же вы?
Домой. Я слишком счастлив. Побегу поделиться моей радостью с матерью.
Вы счастливы? Не верю.
Счастлив, насколько можно.
Вы хотите в такие молодые годы показать себя материалистом? Хотите уверить меня, что думаете только о службе и деньгах?
Клеопатра Львовна!
Thank you.
Хотите уверить меня, что вы ни о чем не мечтаете? Что вы не вздыхаете? Что вы не плачете? Что вы не любите никого?
Клеопатра Львовна, я этого не говорю.
Вы говорите! Вы говорите! Вы говорите, что вы всего достигли! Вы говорите!
Я достиг всего возможного! Всего! На что могу позволить себе надеяться?
Так значит, вы не можете позволить себе надеяться на взаимность? О, Боже мой! О, Боже мой! О, Боже мой! В таком случае, зачем же вы даром тратите свои чувства? Кто это жестоко?
Вы это пытка.
Ну, говорите, Нико.
Это пытка, Кля.
Ну, говорите. Ну, я же знаю, я же вижу по вашим глазам, что вы любите.
Вы не имеете права.
Кого вы любите?
Вы не имеете права прибегать к таким средствам.
Стоит ли
она вам? Вы знаете, что я ничего не посмею скрыть от вас.
Ну, смелее, негодные. Смелее.
Жальтесь. Боже. Боже, что вы со мной делаете? Кого люблю я?
Да!
Вас. Я ваш раб на всю жизнь. Карайте меня за мою дерзость, но я вас люблю. Заставьте меня молчать. Заставьте меня не глядеть на вас. Еще хуже. Запретите мне любоваться вами, но не сердитесь на меня. Вы сами виноваты, если бы не были так очаровательны. Так снисходительны ко мне, я, может быть, удержал бы мою страсть в пределах приличия, но вы ангел красоты, вы красавица, сделали из меня благоразумного человека, бешеного сумасброда, да, я сумасшедший, простите меня.
Если же говорить о современной драматургии, конечно, пишется. В этом сезоне работал как член жюри премии «Антибукеровской», и второй год мы эти премии даем. И, в общем, пьес 120 я за этот год прочитал. Что я могу сказать? Мог бы назвать десяток, наверное, доброй повести за этот год. Если говорить о драматургии, которая живет только на сцене, то драматургам бесконечно труднее, потому что их не ставят или почти не ставят. Вот из старейших драматургов, пожалуй, только Леонид Зорин, который каждый год, там, премьера одна, но все-таки есть, возвращается «Варшавская мелодия» и так далее, из старшего поколения. Скажем, Радзинский живет уже в основном не театральной жизнью. А кому сейчас придет в голову ставить Шатрова? Кому сейчас придет в голову ставить Гельмана? Все, умерло. Драматургов, ну, скажем, моложе, там, 30 лет, верю. Как вообще я очень верю в молодежь. У них как жизнь пойдет, какая карта выкинет и какую они сами выкинут. Но, по крайней мере, если некоторый жизненный опыт обрастет не только экспериментальным характером обращения с текстом, но и прорвется к большому слову, которое даст возможность и актеру себя проявить. Вот представьте себе, вот сидит главный режиссер у себя в театре и думает, что бы ему поставить. Допустим, перед ним лежит Гамлет, или Ромео и Джульетта, или Чехов. Вот что-то, «Горе от ума» там, неважно. Вот я завлит прибегаю с какой-нибудь пьесой Вани Пупкина. И говорю: старик, замечательный, интересный текст, вроде что-то есть там и так далее. Что было бы 20 лет назад? Было бы очень просто. Во-первых, уже лежала бы какая-то пьеса, написанная на партийно-производственную тему, написанная, которая бы дала бы основание существования этого театра в глазах начальства. Во-вторых, была бы лежала бы классическая пьеса, тот же «Гамлет». И была бы еще какая-то вот такая экспериментальная пьеса, которая, режиссер-то понимает, вызовет интерес общественности, проявит какую-то боль, позволит актерам, молодым актерам, вот сейчас выходящим из театральных училищ, как-то себя на этом проявить. А вопросы финансов его абсолютно не волнуют. Если начальство, скрипя зубами, дает добро на эту пьесу за то, что ты ставишь там Гельмана или Шатрова, то тогда уже у тебя и проблем нету. Все, спектакль выходит. Теперь ты знаешь, что у тебя ничего не финансируется. Значит, даже на два спектакля, скажем, если у тебя две сцены, или на один спектакль, ты у спонсора деньги находишь. Вот тебе перед тобой лежит «Гамлет» или пьеса Вани Пупкина. И ты понимаешь, что у тебя может быть, если у тебя расходится «Гамлет», если у тебя есть актер, тебе там, не знаю, 50-60 лет, ты, может быть, «Гамлета» уже никогда не поставишь. Ты, может быть, пришел сюда, чтобы поставить «Гамлет». А Ваня Пупкин, может, еще лучше пьесу напишет. Ну, вообще, ну, это пьеса. Пупкина, не Пупкина, Тяпкина, Ляпкина. Таких приличных пьес много. Любую из них можно поставить. 5-6 пьес на среднем уровне. Это не пройдет ни у начальства. Хотя и спонсор тоже подумает, какая же должна быть живинка и новинка в этой пьесе, чтобы я в нее вложил деньги. В «Гамлета» понимаю, а в это не знаю. И, значит, вместо власти у нас теперь спонсор. У спонсора эту пьесу пробить будет трудно. В труппе трудно. У зрителя трудно. У актера трудно. У критики трудно. И я говорю Пупкину, знаете, вы очень интересную пьесу написали. А вот нельзя ли было бы еще получше пьесу написать? Приходите завтра. Он и приходит. Еще, скажем, и театральные журналы мрут, как вымер журнал театра, где, помните, две, а то и три пьесы в номере, а номеров было 12, значит, 35 лучших пьес в год выходили. Правда, есть современные драматургии, есть журнал «Драматург», но выходят они редко. Значит, какие-нибудь 10-15 пьес в год выходят к своему читателю. Мне кажется, тут еще некоторая вина драматургов, потому что им хочется одновременно сразу стать, грубо говоря, и Хлебниковым, и Горьким одновременно. То есть, с одной стороны, экспериментальные по форме и остросоциальные по содержанию. Хлебникова и не ставили, а Горький вышел с таким запасом жизненных впечатлений, что сразу захватил театр. Я не предлагаю Горького как, так сказать, знамя социалистического реализма, вообще реализма в частности. Ну, Островский, Чехов, Горький, Пушкин, Лермонтов, Гоголь выходили с неким огромным художественным видением, и в то же время каждый из них был экспериментатором. Я недавно видел «Утиную охоту» в учебном театре в ГИКа. Каждая реплика, ну, как будто написана в 98-м году. Не преувеличиваю значение этой пьесы, но живая. Живая даже сейчас. Все есть. И разные возрастные группы, и разные роли. Это же очень важно, чтобы расходилось в труппе, чтобы актрисе такой, как бы молоденькой инженю нашлась роль. И героине, и, так сказать, женщине-вамп. Все есть. Вот, с одной стороны, жизненный опыт, а с другой стороны, чувство театра и чувство закулисной природы театра, булгаковской природы театра. А молодежь пока резвится, пока упражняется. Пьеса Ивана Савельева, которая в прошлом году получила антибукеровскую премию, которую сейчас поставили в Театре сатиры, и он же автор текста к спектаклю Фокина. Ну, дай бог ему удачи, так сказать. Если это первый шаг к большой литературе, к большой драматургии, он молод, все впереди.
Не изменяйся, будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть разрушит облик твой, пусть будет кто-то на тебя похож. Тебе природой красота дана на очень краткий срок, и потому пускай к потомку перейдет она, как бы опять к тебе же самому. В заботливых руках прекрасный дом не дрогнет перед яростью зимы. Пусть никогда не воцарится в нем безмолвие смерти, холода и тьмы. Чтоб мог твой сын, оплакав твой конец, сказать, как ты, был у меня отец.
Ах, мой старый друг, вы больны.
Да.
Организационным бессилием и бледной немощью. Волен-сневоленс, я должен поставить новые условия. Да, кстати, а как вас звали в детстве?
Зачем вам?
А так, Воробьянином звать надоело, Ипполит Матвеевич, неграциозно. Так как вас звали? Ипа.
Киса.
Киса. Ну так вот, что киса довольно философии, ближе к делу. 150 тысяч, как одна копейка, лежат перед нами. Нужно какие-нибудь 20 рублей, чтобы сокровища стали нашими. Тут не надо брезговать ничем, пан или пропал. Ну-ка, встаньте.
Пожалуйста, что вы хотите
повернитесь,
делать?
Повернитесь, грациознее.
Что вы хотите делать?
Очень хорошо. Пожалуйста. Снимите пиджак.
Что вы хотите делать?
Сейчас все увидите.
Что вы хотите делать?
Ну,
что
сейчас вы... все увидите.
Ну, что вы делаете? Ну, что вы делаете? Этот пиджак я ношу 15 лет, он все как новый.
Не волнуйтесь, что скоро он делать? Не будет как новый. Дайте шляпу, посыпьте брюки пылью, быстро.
Пожалуйста, что вы хотите делать? Что вы хотите?
Так, по-французски, надеюсь, умеете говорить?
Ну, очень плохо.
А ты черт.
Нет, в пределах гимназического курса.
Ага, ну придется орудовать в этих пределах. Можете вы сказать по-французски следующую фразу? Господа, я не ел 6 дней.
Месье.
Хорошо.
Je ne mange pas.
Ну и произношение у
вас. Зачем?
А затем,
мне все это?
Что вы станете здесь в тени и будете просить подаяние. Весь чистый доход поступает монтеру Мечникову, понятно? Вы посмотрите на него, это не человек, а какой-то конек-горбунок.
Никогда! Никогда, Воробьянин, не протягивал руки!
Так протяните ноги, старый дуралей! Вы не протягивали руки!
Не протягивал.
Как вам нравится этот альфонсизм? 3 месяца живет за мой счет. 3 месяца я его кормлю, пою, воспитываю. Этот альфонс становится в 3-ю позицию. Ну, знаете, что ли, сейчас начинать просить подаяние. Я автоматически исключаю вас из пачки у концессионера. Считай до 5, да или нет?
Да!
Работайте.
Месье. Je ne mange pas. 6. Как оно?
Не знаю, я в гимназиях не обучал, вспоминайте сами.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ну вот, вставляйте сис и начинайте сначала.
Месье, je ne mange pas 6 jours.
Хорошо. Впрочем, что требуете от нищего, хорошо. Теперь, в каких пределах вы владеете немецким языком? Можете сказать следующую фразу? Господа, дайте несколько копеек на кусок хлеба.
Гебен.
Хорошо.
Зимир.
Очень хорошо.
Бите этвас копек.
Так.
Ауф дем штук брод.
Очень хорошо. Теперь по-русски, упирая на то, что вы депутат Государственной Думы от кадетской фракции. Работайте, кис.
По-русски, по-русски, как оно?
Вы что, с ума сошли?
Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату. Бывший Государственной Думы от бывшей кадетской фракции.
Хорошо.
Да.
Теперь еще раз, еще раз.
И жалость мне. Жалость мне. Месье, je ne mange pas ce jour. Geben Sie mir bitte etwas Kopek auf dem Stuhlbrot. Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату бывшей Государственной Думы от бывшей кадетской фракции. Mm-hmm.